Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня понедельник, 5 сентября, время 22 часа 5 минут. Я приношу извинения, у нас были технические сложности, но, тем не менее, мы проводим очередной стрим на канале Фейгин Лайф. День 194 с Алексеем Арестовичем. Алексей, рад тебя приветствовать.
Добрый вечер.
Да, ну, сегодня Алексей у нас в полевых условиях, судя по всему, так что обстоятельства как-то вынуждают нас максимально мобильно провести эфир. Не обессудьте, может, какие-то будут сбои, но заранее предупреждаем, нас уже по 200 тысяч смотрят, больше 50 тысяч поставили лайки. У меня большая просьба, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях и группах. По возможности подписывайтесь на канал Фейгин Лайф, на канал Алексея Арестовича в описании к этому видео. Ну что же, мы хотели бы действительно очень сильно, несмотря на то, что ты вчера предупреждал, что можешь не успеть, но все-таки поговорить именно сегодня, потому что масса информации представляет для нас интерес. Вот откроем карту тогда и сразу ждем твоего комментария относительно того, что происходит на юге. Вот появилась информация, что Высокополье уже находится в руках сил ВСУ. Это правда или нет? Ну и в целом, о ситуации с юга начнем тогда.
Да, взяли Высокополье, Ольгина, ну, Потемкина оно было так за нами. Это села справа и слева от Высокополья. И сейчас там в Новопетровская российская армия пытается героически удерживать, но посмотрим, что будет. Да, вот, набрали там пленных из состава армии ДНР. Заметьте, где ДНР, а где в кавычках, да, ДНР.
Ну да, да.
И в кавычках армии, да, где ДНР, где они защищают национальные интересы ДНР. Вот. Но тем не менее, они там взялись, где-то в пленных, наверное, человек, наверное, ну, чуть больше десятка. То, что мы видели, я опираюсь сейчас не на реальные данные, а на открытые, потому что я апеллирую всегда открыто. И по принципу не навреди. Но даже то, что видели, уже видели, что там не менее 10 человек. Как бы, да. И вообще наступательная операция – это всегда много пленных. Это всегда хорошо, потому что будет на кого наших. Вот, это не единственный населенный пункт, который взяли на Херсонском направлении завчера. Но сначала Генштаб, да, скажет, да, военные, потом я смогу подтвердить это публично, им приоритет в деле озвучивания, какие населенные пункты взяли, где ведутся боевые действия и так далее. Мы действуем, напомню, по принципу не навреди, здесь надо быть крайне аккуратным. Но я знаю, что взяли еще 3.
Еще 3. Но продвижение-то есть к Херсону вообще как таковое-то?
Ну, тут, Марк, это же не та стадия операции, чтобы мерить ее продвижение в Херсону. Здесь пока идет захват рубежей, объектов и так далее, которые удобны для дальнейшего введения в бой резерв. Сейчас речь идет о том, чтобы мы разнесли нафиг в ноль их логистику, их тыловые запасы и изолировали театр. Фактически спикер АК «Юг» Наталья Гуменюк, по-моему, сказала, что российская группировка теперь, насколько я понимаю, в оперативном окружении. По-моему, она все-таки сегодня сказала, но кто-то из высокопоставленных военных, поэтому я могу применить эту фразу. Оперативное окружение – это всегда приятно, около 20 тысяч российских военных находятся на правом берегу без особой возможности снабжения, вернее, взаимодействия с большой землей. Конечно, они через паромные переправы там как-то пытаются, конечно, понтонные мосты, там, конечно, то все, но это все под огневым контролем, очень быстро обнаруживается, уничтожается. Косвенным признаком того, насколько проблемно у них с использованием переправ того или иного вида, это то, что они категорически запретили местным жителям переправляться с берега на берег под страхом расстрела.
Или что-то. А почему?
Да. Почему? Ну, боятся, во-первых, того, что они будут наводить, видеть, наблюдать. Во-вторых, они так и без того как бы хотят просто, чтобы избегнуть, в принципе, нахождения гражданских рядом с военными объектами, похожими на переправы, потому что нет у них времени и возможности. Они все очень в огромной спешке делают. Разгоняют гражданские машины, объясняют тетенькам и бабушкам, что вам нельзя переправляться. Не хотят тратить на это время. Они хотят очень быстро и в короткие сроки перебрасывать накопившиеся там войска, технику, оборудование и грузы, потому что понимают, что в любой момент может прилететь. И ведь прилетает по полной. Поэтому это, вот оно, смотрите, когда большая тяжелая система сдвигается с места и катится с горы, например, то первое движение кажется, ну, очень медленно, пока эта масса стронется. Но зато под воздействием своей собственной массы оно все быстрее, 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 быстрее. Вот мы сейчас представим себе огромный шар наверху горы, да? металлический, еле-еле его, он шатался, шатался, еле-еле его столкнули, и он сейчас медленно проворачивает, он даже еще не покатился. Но потом падение боеспособности начнется обвальное. И я думаю, что в срок 2-3
недели, дай угадаю. 3-4
недели там станет совсем интересно. Там глаза, потому что темпы расходования боеприпасов и материальных средств там сильно превышают любые возможности снабжения. Хотя, конечно, российское командование перебрасывает туда все, что у них, все, что может переправлять. Там начинают этих самых понтонов, там, я не знаю, самоходных барж, просто барж, я не знаю, да, это как это, на бычьих пузырей идут их воздухом, да, что там еще, весь, накачанных из насоса весь мешков, все идет в ход, и все это не очень проходит, как бы, да. Оно проходит, конечно, и техника проходит, и грузы, но это капиллярно, там этой группировочке 1004 тонн грузов нужно в сутки, только чтобы нормально себя чувствовать.
Реально сколько
без всякого усиления. Протащить? Я не думаю, что они пропускают ну, хотя бы 1000. Вот. То есть они, наверное, обеспечивают потребности группировки, но, ну, может, лучше процентов на 30-40. Это катастрофическая история, потому что бои-то интенсивные. И, кстати, вот это сочетание наземного давления, когда она вынуждена расходовать боеприпасы, и активная работа наших дальнобойных средств, вот оно и порождает коллапс. Коллапс, прежде всего, по логистике. И, ну, и не только по логистике. По некоторым данным, только никому не скажем, что я их озвучил,
да,
потери
да.
За первые четверть суток операции в российской армии свыше 1500 убитыми ранеными.
1500 убитыми ранеными.
Только, да, первые четверть суток. А за это время уже утекло еще двое суток, и они, ну, что там дальше? Там, в принципе, проблемы. Это все нарастает, 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 нарастает. Ну, хрясь, изменения копятся постепенно, реализуются скачкообразно. В какой-то момент эта группировка будет разрезана и просыпется, и пошло, и пошел обвал. Котлы пленные, там, да, окружение и так далее. Так далее. Ну, как бы, а что же не хотели? Так бывает.
Но... Ну да. Ну, посмотри, а что происходит на Востоке? Вот вопрос в чем состоит? Действительно ли... Понимая, как складывается ситуация на юге и с правым берегом, ну, логично было бы предположить, что они воспользуются этим, учитывая, что, наверное, какие-то силы передислоцированы со стороны ВСУ, наступать там. Тем более, что мы с тобой уже обсуждали, якобы Путин поставил задачу до 15 сентября. Это как-то связано с реферой. Я не знаю до конца как, но, возможно, связано. Выйти на границы Донецкой области, на которую еще не вышли, да? Есть ли какая-то интенсификация там, вот на востоке? Что бы ты про это сказал?
Как это? Они, конечно, могли бы, должны были, но там интересная вещь. И на востоке мы наступаем.
В каких
На отдельных направлениях. Но пока я не слышу, что военные публично это объявляли, окей, поэтому я не скажу, но могу сказать, что это условно на северо-восток от Краматорска и Славянска, вот туда. Да, это там, где недавно гремела слава российской армии, которые якобы провели блестящую операцию, ну, на самом деле, достаточно хорошую операцию по взятию одного населенного пункта. Вот сейчас этот населенный пункт и его окрестности немножко берутся обратно. Вот. Ну, все наши военные знают, тут великой тайны нет, российские военные тоже это знают, ее нет, но пока не назвали военные публично, я не скажу. Значит, так что мы пошли там немножко двигаться, но опять же, что-то у них происходит в районе, условно говоря, Изюма. Условно говоря, Изюма, где тоже определенные неприятности в виде украинских войск, которые вбок тихонько кусают оборону, прогрызают, и не так уж тихонько. Что делает российское командование? Оно концентрирует войска на Мелитопольском направлении активно. По линии Токмак-Мелитополь за вход в Крым. У меня ощущение, что еще немножко они начнут окапывать перешейки.
Ну, погоди, окапываться? Ну, то да. Есть они эти это... части пытаются перевести на юг, туда, на правый берег Днепра, или наоборот не пустить?
Они пополняют они через Крым, через
чтобы перешейку
пополняют крепить. Группировку. Укрепить перешейку, они страшно боятся удара на Мелитополь, страшно просто, до дрожи, потому что рухнет все от Херсона до Мариуполя. Если наши пойдут на Мелитополь, и они туда пихают вообще все, что движется, все, что горит, все, что уходит. А все, что не движется, приводит движение, тоже пихают на туда. Поэтому Донбасс обделен до некоторой степени резервами. Не совсем, но обделен. Херсонская пополняется в силу там, ну, по принципу, пацаны, как это, ты же коммунист танка и пулемет застрочил с новой силой.
Да.
Знаешь, этот анекдот? Да?
Ну, расскажи.
Анка пулеметчица докладывает, как бы, Василий Иванович, стрелять нечем, а белые прут. Он говорит, ты же коммунист танка, и пулемет застрочил с новой силой. Вот по этому принципу идет снабжение херсонской группировки. Основная масса, она как бы на вот, линии Токмак-Мелитополь-Ход-Крым. И это ужасно весело. Это российское командование воюет вот, в высшем значении военной доблести. Знаешь, какой? Они не обращают внимания на местности противника. Ну, это такая, у Канта была такая философская категория «вещь в себе». Вот российская война – это вещь в себе. Они, задача выполнить приказы как бы высшего командования, центрального штаба. Что делает противник, как позволяет это местности, неважно. Они всегда наступают только по прямой. Есть там водные препятствия, нет препятствий, стоит там противник. Как это? И ничтожит сомневшийся по карте. Как бы, да. В этом есть величие их подвига, и я скажу, что до определенной меры это действует, особенно когда у тебя 20 орудий на одно. Но как только пропорция меняется хотя бы 1 к 10 или 1 к 5, такая манера войны начинает буксовать. Но вне зависимости от того, что делает наша команда, вне зависимости от того, что происходит реально, они выполняют какие-то свои планы. Мы на это все смотрим в состоянии перманентного изумления, что 200-й день войны можно так воевать, как бы, да, но... Что ты сделаешь с этими великими людьми? Воюют. Именно так. Это их и погубит.
Так, нас 320 тысяч смотрят. Больше 85 тысяч поставили лайки. Напоминаю тем, кто присоединяется. Нас как-то так толчками. Пожалуйста, ссылки на этот эфир сразу размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Подписывайтесь на наши каналы. Вот смотри. Вопрос тогда в следующем. А какие в последнее время... Ну, в целом, если охарактеризовать успехи по обстрелам, которые ведет украинская сторона, штабов, БК и так далее, и так далее.
Этого добра у нас по 10 штук в день, я уже считать перестал, честно говоря.
Хорошо, но это складывается во что? То есть, вот мы хотим понять, они отводят штабы дальше, они склады боеприпасов уводят.
Ну, часть их штабов сманеврировала на Херсонском направлении, сманеврировала, ушла в тыл. Заняло новые места, но мы их и там найдем, как бы. Что касается боеприпасов, ну да, они пытаются дробью, россыпью где-то там рассовывать, и тогда мы все равно доходим и уничтожаем. Все равно. Это как бы мертвым припарке. Конечно, он дает какой-то эффект на 2-3 суток. Но там больше работы, чем реального эффекта. Это перегрузить десятки или сотни боеприпасов тем, чтобы их убили не сегодня, а через 2 дня. Ну, если хочется поработать на Херсонской жаре, то мы же не можем препятствовать. Мы найдем и накроем. Это наша земля. Мы знаем там каждый квадратный метр, где что происходит. Партизаны работают эти самые. Все нам, ну, короче, все виды разведки работают. Чуть не проговорился. Поэтому мы знаем все до квадратного метра, где что находится. А где перепрятали, через 2 метра узнаем. Через 2 дня узнаем. Где его накроем. То самое происходит у них на Мелитополе. На самом деле, об этом мы с тобой не говорили, но на Мелитопольском направлении, условно, на Запорожском, мы их херачим ничуть не меньше, чем на Херсонском. Так. И примерно в тот день с Херсонским и началось. И там ничуть не меньше летит, мама дорогая. Ну, напоминаем, помним, да, когда началась Херсонская операция, 29-го, в тот же день накрыли мы аэродром Мелитополя, ну, условно говоря, база Мелитополя. Угу. Было 5 больших взрывов. Токмак накрываем там и так далее. Там бойня идет ничуть не меньше. И Донецкая тоже никуда не девается. Там тоже накрываем. В глубину и непосредственно боевые порядки, в тактической глубине и так далее. И эта война ходит по полной. Я даже затруднюсь сказать, на каком направлении мы их не кроем сейчас. Кроем. И с боеприпасами все в порядке у нас. И с Хаймарсами у нас все в порядке. Но 2, наверное, самых горячих, это все-таки под работе средств старшего командира, то есть дальнобойная артиллерия и ракетные войска. Это все-таки Херсонская и Мариуполь. И Мелитопольская, я бы сказал. Хотя на Донецком тоже.
Ну хорошо, а судьба третьего корпуса? Мы вот понимаем, время прошло, где мы его видим или не видим, где,
как они рассосут эти... Мы его видим, но пока не говорим где. Его уже немножко рассосали, и как бы мы знаем, где он находится, и уже радостно встречаем. Но пока тоже говорить не буду, потому что наши военные не заявляли. Опять же, вынужден делать эту оговорку.
Да.
Но понятно. Мы едем, мы знаем, где он находится, и куда он едет, и где он пытается действовать.
Так. Ну что же, тогда мы уже 15 минут в эфире, есть у нас еще время, перейдем к другим не менее интересным новостям. Ну, ты слышал, Пентагон заявил о том, что все, что необходимо, ну, в лице своего представителя для наступления на южном направлении, мы все передали. И вроде как украинская сторона не возражала, да, все передали. Значит ли это, что в переданном украинской стороне со стороны США, со стороны Пентагона, находятся средства, которые, может быть, мы еще не понимаем, есть они или нет, но они находятся в числе тех, которые, по поводу которых, ну, много разговоров там, от ракет «Атакамс» и другого чего-то еще такого. Или же это не предполагает одно другого? Что бы ты сказал?
Да мы же все увидим, на самом деле, что передали, что не передали. Это все мы увидим, российская армия это непосредственно почувствует на себе. Это станет понятно в ближайшее время. Да, нет, сколько, чего, как. Тогда что гадать? Это вот как раз тот случай, когда вы выгоднее подождать, а потом с удовлетворением отметить, нежели прогнозировать, а потом мало ли что произойдет. Как-то так.
Так. Так, хорошо, с этим разобрались. Теперь поговорим вот о какой вещи. Она прошла как новость. Это «Нью-Йорк Таймс» опубликовала. Вот публикация была. Сейчас мы ее покажем зрителям. А сегодня в Женеве, я тебе прислал заранее, значит, начали обсуждать, что по поводу биолабораторий. Мы вот сразу перевели в переводчики, чтобы людям проще было. Необоснованные заявления России о секретном биологическом оружии США продолжаются, продолжаются. Ну, то есть, действительно, Кремль инициировал за неимением других средств дискуссию в там расследование в Женеве, вот заседание соответствующей комиссии о том, что на территории Украины имеются якобы биолаборатории, и там опять вот эта тема про биологическое оружие, что собираются чуть ли там чем там, то мыши должны переносить, то дроны должны переносить биооружие. Я вообще даже с трудом себе представляю, как это все. Причем тему качают. Качают они на разных уровнях и подключают, ну, своих долбоебов обычных, ну, и каких-то новеньких тоже как-то у них тоже есть. И международные говорят, ну, а почему нет? Почему нет? Вот Украина вроде признаков наличия ядерного оружия не нашли, а вот биооружие вполне себе тема. Ну, и как бы из этого делают повестку, я бы сказал. Сейчас, видимо, дойдет до ООН и до заседания какого-нибудь и так далее. Что здесь можно ответить на эту тему? Что ты считаешь нужным сказать?
Да что тут можно ответить? Идеология режима Путина очень простая. Мы хотим быть как США, только мы не США.
Ну вот они же... Вот ты понимаешь, что они стилизуются под то, что делал госсекретарь, покойный ныне, который Колин заявил, Пауэлл. Что вот у меня тут... Ну да, да, Колин Пауэлл.
Да, да. Они косплеят Соединенные Штаты, изо всех сил пытаются ответить себе на экзистенциальный вопрос, а почему Штатам можно, а нам нельзя?
Да, потому что вы не Штаты. Да, нам нельзя брать вот так, да? Или там
что? Да, вы не Штаты, да, вот и весь ответ. Поэтому, как бы, и пытаются изображать. Но это же идиотизм. Они, смотри, они декларируют готовность к переговорам. Они говорят, что двусторонние отношения сохранены. Они говорят, что консультация на высшем уровне, бла-бла-бла, там две великие державы должны решить. И в то же время предъявляют тягчайшие обвинения в нарушении закона международного, вернее, договора о нераспространении оружия массового поражения. Это одно из самых тягчайших обвинений, которые можно в современном мире предъявить сторонам. На что они рассчитывают? Да еще без доказательств. Вся эта статья, которую ты переслал, и которую могут прочитать наши зрители, если захотят познакомиться поближе, она же там красной нитью проходит, что доказательств реальных нет, не предоставлены. В России реальные доказательства наличия лабораторий и производства там биологического оружия. Ну, то есть это ж вот весь этот идиотизм, эта ситуация, он висит на чем? Что постоянно член кучи международных организаций Российской Федерации и постоянный член Совета Безопасности ООН с правом вето. Все понимают, что это агрессор, маньяк, убийца, у которого залитый детской кровью, как бы, да, но это вы вынуждены выслушивать, потому что архитектура международной безопасности до сих пор такая. Она не справилась, понятно, она абсолютно не жизнеспособна. Ее нужно радикально менять. Но пока она такая, все кивают головами и позволяют государству кидаться тягчайшими обвинениями без малейших доказательств. Это то, что даже районный суд бы не принял. Всерьез. Да, вот если бы прокурор без доказательств решил кого-то обвинить в создании биолаборатории или лаборатории самогоноварения у себя дома. И то бы суд потребовал бы чего? Ну, покажите самогонный аппарат или что-нибудь еще.
Ну, конечно.
Но нет, оказывается, международная политика.
Объективные доказательства это называется.
Да, можно заниматься такими вещами, все вынуждены кивать, проводить какие-то конференции, рассматривать и так далее. И они этим пользуются. И я все жду, когда международному сообществу это надоест, оно хлопнет по голове, выкинет нафиг из ООН путинский режим. и переформатирую систему безопасности от блин, климатической комиссии до МАГАТЭ и там до ООН, так, чтобы вот такие маньяки, как Путин, не могли заниматься там, просто вот, доением изнуренных жаб в этом самом международном формате только потому, что вот так когда-то были прописаны правила, когда это было СССР еще. И все западные политики, которые американские, которые сенаторы, которые помнят, как это было, они говорят, ну слушайте, ну СССР же по сравнению с путинской Россией, это было мега ответственное государство. Да, маньяки, да, тоже лезли на весь мир, хотели его завоевать, но они хоть правила
соблюдали. Там была идеология, она обязывала, да. она не позволяла какие-то вещи.
Да, они правила соблюдали, они выполняли те законодательства, международные законодательства и тех организаций, это протокол, уставы и так далее, положения, которыми они были. Это были ответственные политики, с ними можно было иметь дело, там они выполняли договоры. Ну вот, пожалуйста, дожились, когда СССР ставится в образец, да, путинскому режиму. Все это надо ломать нахрен, все выкидывать в топку, в печку, растапливать этот самый костер, греться зимой, да, и переформатировать полностью международный порядок. Он не работает, он не выполнил ни одной своей задачи, начиная с 24 февраля, вообще ни одной. И превратился в абсолютный фарс, когда вот можно, не имея даже подобия пробирки, пытаться косплеить Колина Пауэлла и рассказывать, что да, вот мы знаем про американский биолог. Знаете, покажите.
Где? Ну, смотри, было последнее заявление, очень, так сказать, их со стороны Минобороны РФ, что они у них, оказывается, тувинцы. Я не знаю, слышал или нет, они ведут переговоры на тувинском. А в Украине, поскольку не могут понять тувинского языка, значит, это еще один косплей, только вот я его недавно обсуждал.
Говорящий
с фильма ветром. «Говорь с ветром» Наваха. Наваха, который, ну, действительно, Наваха. Кто его знал там? Этот Наваха. Ты у нас пропал, ты здесь?
Я снова тут, да.
Вот. Есть в штабе у вас тувинцы? Тувинцы есть свои?
Ну, нет, своих нет, но мы можем взять чужих, и они нам все расскажут. Все у нас есть свои, у нас есть закарпатцы, которые говорят на жуткой смеси этого самого, жуткой смеси венгерского, западных диалектов украинского, там, я не знаю, чего, это просто их не понимают, не понимают даже украинцы. Они благополучно говорят с ветром, и их точно никто не понимает, не слышит, и это не работает. Mm-hmm. Вот так что как-то так.
Ну, хорошо, вот смотри, еще одна сегодня, по-моему, она это важная новость, то, что Ли Страсс победила на выборах в консервативной партии, она становится премьер-министром. В каком-то смысле она даже, я бы сказал, радикальнее Джонсона. Почему? Я объясню. Потому что она занимала позицию министра иностранных дел, но по ее заявлению мы знаем ее позицию, они, так сказать, были еще более жесткими даже порой, чем у Джонсона. Все-таки, ну, они так радовались уходу Джонсона, и вдруг вот такое. То есть вот этот эффект, как это, дубльный эффект, понимаешь? Не то, что не смягчение, а даже продолжение одного и того же, а по сути, учитывая ее положение, ей надо, так сказать, на чем-то выехать, это будет точно Россия. Потому что во внутренних делах, в экономике будет все плохо до выборов, это мы понимаем. Но вот как раз война в Украине, это то, если ей предстоит выбирать из прочих равных, то именно Ли Страсс наверняка сделает это главной темой своей каденции, даже если ее сменят после парламентских выборов, вот, которые будут через там немногим, по-моему, полтора года или два, что ли, поправьте меня, я сейчас уже не помню. Вот, но в этом промежуточном периоде она точно, и она уже заявила об этом, вот, будет помогать Украине, и вопрос Москвы и противодействие ей будет одним из центральных ее премьерства. Вот. Как бы ты это оценил, и что бы здесь следовало бы сказать к ее...
Она мне нравится по другой причине. Она единственная современная, известная мне западная политика, может быть, и не только западная.
Ты говорил об этом, что она стратегическое видение.
Которыми заявила стратегическое видение, может, имеет и больше, но заявила это только она, и у которой есть внятная концепция переустройства мирового порядка, которую она произнесла в своей речи там, 2 месяца назад, или точнее 2, в апреле, по-моему. И мы разбирали, я статью на Фейсбуке написал, освежить и так далее. Да, мы с тобой разбирали. Да, она говорит, что все такие страны, как Россия, Китай и так далее, мы на Западе сделали стратегическую ошибку. Главное ее содержание, много там было нюансов, но главное содержание, что мы подумали, что геоэкономика перестроит геополитику.
Да-да-да.
То есть мы этим товарищам дали доступ к чему? К западным технологиям, к западным кредитам, программам помощи. Они использовали против нас. Мы были наивны, мы верили, что изменение экономики изменит структуру общества и политику. Ничего подобного. Это как национал-социализм. Правая политика и левая экономика. Вот они эту ошибку повторили, потому что политика абсолютно правая, шизанутая. А экономика, да, как это, пронизана теснейшими связями с Западом. И такие страны, как и Германия, так попали в тотальную зависимость от России. Экономики, правда, она оказалась тоже преувеличенной. Из той же газовой иглы немцы снимаются гораздо быстрее. Я не знаю, есть ли политики с видением еще. Есть ли кто-то за политиками с видением. Но она единственный западный политик, заявивший позицию, заявившую необходимость переустройства мирового в интересах обеспечения чего? Дальнейшего развития человечества и купирования угроз, исходящих от таких формаций, как современная Российская Федерация, Китай и некоторые другие страны, Иран там, и прочее, прочее. Там изгои четко названы мировые, ну, люди, страны, мешающие, государства, точнее, режимы, мешающие общемировому развитию. И необходимо что-то сделать с миром, чтобы уменьшить это их зловредное влияние и двигать дальше мир. Доверие, взаимопонимание, совместные там цепочки производства, в общем, объединение. Совершенно понятно, что Британия играет во второй британский мир. У нее одна проблема, и ресурсов не хватает, но здесь с ней готовы поделиться американцы. И, видимо, они поделили обязанности между собой. Вот. Северная Европа и Польша и Украина точно занимаются Британией, среди прочего. Это очень хорошо, потому что если Джонсона сравнивали с Черчиллем, то, как кто-то у нас сравнил, то Ли Страсс, это же может быть в Тэтчер вторая. Посмотрим, конечно.
Не, ну Тэтчер это на поверхности лежащее сравнение, да, оно легкое.
Да. Ну, посмотрим, кем оно будет в реальности, но это один из самых лучших вариантов, который нам, в принципе, мог остаться, глядя на все британские, на всю иконостас, там, на перспективные фигуры, которые могли стать премьерами. Для Украины это очень выгодное решение. Но, опять же, сегодня президент говорил с Джонсоником, и тот сказал, что поддержка никуда не денется. Это же Ли Страсс сказала. Первая, кому она позвонит, она же говорила, я позвоню Зеленскому. И скажу, да, что поддержка продолжается. Это очень хороший сигнал для нас и очень плохой для Путина.
Ну вот смотри, мы с тобой все время санкции обсуждаем, а некоторые, вот в отличие от западных партнеров Киева, работают. И одним из таких является МИД РФ. Вот ты, наверное, не знал там в отсутствии, а они внесли в список санкционных Бена Стиллера и Шона Пена. В российский список. Все, Сызрань накрылась медным тазом, ты понял?
Конец.
Да. И тебя ведь не пустят, вот так, если что.
Меня не пустят, да, ну да.
Тебя я не пустят, Шоном... поэтому...
Я со Стиллера
чем ответит чикагский филиал, как в одном известном произведении? Некоторые любят погорячее. Чем ответит чикагский филиал?
Я же
на Шона и Бена.
Я Стиллера не застал там в офисе. Когда он приезжал, я был в другом месте немножко. Но с Шоном, да, с Шоном я виделся 3 или 4 раза, пока он у нас был. 3, по-моему. Ну, или 4, но неважно. В том числе в день начала войны.
Он был в зале, день начала войны 24-го года.
Да, он был в зале с прессой, да, где я там президент, а потом я с Мишей Подоляком первое там обращение к журналистам, пресс-конференция и так далее. А я же очень ценю сериал «Друзья» американские. Угу. А он же с ними знаком через одних, да, и мне как бы это когда было до души, я даже пару фраз какие-то мы перебросились, там я шутку из «Друзей» вплел. Вот, мы очень мило пообщались, он такой очень, очень душевный, открытый и глубоко переживающий человек. А перед этим он делал фильм в Донбассе, снимал про войну наших. И вообще нам очень сильно сочувствует, потому он до сих пор очень много делает. И при всей его переживательности, знаешь, человек очень волевой и крепкий. Я по нему
переживет, вижу, говорит, переживет.
Говорит, общается. Я думаю, что да, со страшным скрипом, может быть, да, уйдет в запой, может быть, да, угу. Полгода будет ходить к психиатру. Но, кажется, этот удар со стороны МИДа РФ, он все-таки вытянет. Мы ему поможем. Мы скажем, Шон, держись, брат. Как бы вспомни, да. Вспомни вообще, прошлого, конечно, будущего. Да, это тяжело, мы знаем. Это почти невозможно перед это самое. Но мы все с тобой. Возможно, его хватит.
Не, у них явно как-то удар. С чувством юмора, что ли, плохо. Там. Вот я не понимаю. Нет, я понимаю, когда они украинцев там как-то, там, вон, там, Гордона, они постоянно, значит, иноагентом сделали, хотя он гражданин Украины, как и меня там, да, но я-то, ладно, россиянин. А вот когда они американских актеров, ну, это же как-то вообще смешно. Ну,
они идиоты. Плохо. Они показывают для своих, что у нас нет красных линий, мы ничего не боимся. Для своих показывают. И вот мы даже готовы американцы. Немедленно при малейшем дуновении со стороны Голливуда в нас, значит, мы это самое. Но тут же как принцип какой. Понимаешь, что такое российская уголовная культура? Она, кстати, в Украине до сих пор считается, что актеры — это типа фуфло.
Да,
Но
да.
я
Это
видел,
вообще это фигляр, которого можно за деньги
да.
купить, танцуй, слышишь?
Да, но
Да,
я
именно
видел,
так, именно так. Не солидно там это.
я видел очень много профессий в жизни разных людей. Могу сказать, что актеры проходят один из самых серьезных тренингов, которые вообще доступны человечеству. Это полная перестройка физиологии, психики и так далее, для того, чтобы ты вообще мог что-то сыграть. Поэтому, а уж такие актеры, как в Голливуде, ну, поверьте мне, это очень серьезно. И там же на Западе нет такого отношения к актерам, типа мы тебя купили, правильно?
Да
На
нет,
Западе это
конечно, это
знаковые фигуры,
серьезно.
послы мира, послы ООН, послы доброй воли и так далее. И коллективное мнение Голливуда не последнюю роль сыграло в судьбе Трампа, небезызвестного такого джентльмена. И во многих других местах. Ну, вот они решили разозлить Голливуд еще. Как бы, да? Записали Бена Стиллера и Шона Пенна, санкции на них наложили. Ну, как бы, ну, Голливуд сейчас соберется и даст коллективный ответ. Я думаю, этот ответ им тоже не понравится. Вот. Ну, просто придурки, понимаете? Да,
За Бена многие, за Стиллера. У него такая
да тут
армия и
дело же
поклонников
не в Стиллере
за все
даже.
его
Дело в
роли, как
корпорации.
говорится. Ну,
Наших
конечно.
бьют, наших обижают, корпорация начнет вступаться. Голливуд — это же, ну, миллиарды долларов индустрия, это же не просто так. Там
Нет,
боссы,
помимо денег, это и
воротилы, там и так
влияние,
далее.
это
Да.
нарратив
Влияние
какой-то.
огромное, да. Мы говорили с тобой об Анджелине Джоли, они же не новые, когда-то,
Да, ну
помнишь?
и что, ты, кстати, с ней
Они
не
не понимают до
перекинулся?
конца. Тоже не встретился, да.
Ах ты, как
Как бы, ну,
ты,
суть не в этом,
конечно.
да. Суть в том, что... Суть
Я
в
тебя
том,
сбил.
что...
На Анжелине сбил я тебя.
Да, они в этом дело, да. Суть в том, что умные люди, они как бы воевали в эту войну. Они бы четко отделяли, например, правительства стран, с которыми они воюют, от народов этих стран. И уж тем более от актеров этих стран. Что умные люди, они это как есть кавказская пословица. Мужчина не тот, кто умеет воевать, а тот, кто знает, кто его враг. Они не знают, кто их враг, значит, они не умеют воевать сразу по факту. Идиоты, надо перетягивать на себя всех, кроме непосредственных твоих и завис, с кем ты воюешь. Вот так своей войной получается. Но, а дураки пытаются записать себя во враги всех, как будто и так мало проблем у них. Ну вот они такие дураки, они пытаются разозлить всех. Ну вот сейчас они решили позлить Голливуд. Что? Пусть будет Голливуд еще.
Вот смотри, у нас тут в чате они нас разорвут. Я не понимаю до конца толком вопрос, но в общем речь идет о женщинах военных постановке на учет. Они тут, ну, у нас тут просто
Земля.
пикет, как
Уже
говорили
сто раз
евреи,
уже
поход
объявили,
стоят. Да.
что это российская информационная операция, что это недобросовестные политики и там репажеры в Украине это делают. Анна Малер, замминистра обороны, объяснила раз 150, 500 заявлений Генштаба, министерства обороны, там миллион. И все равно все верят, что с 1 октября запретят отдельным категориям женщин выезжать.
Да.
Не запретят и не с 1 октября. И вообще никогда не запретят. Успокойтесь уже. Все.
Да.
Это закрытая тема. Как бы,
Слава
постановка на
Богу, слава.
учет,
А
да.
то, знаешь, прям это, будьте вы прокляты,
Постановка
если не
на учет,
ответите.
да, постановка учет не означает ни призыв, ни запрет на выезд, ничего. Просто государство хочет знать, какие кадры в распоряжении. Все. Это история много-много лет. Так прописан закон, был еще сильно до активной фазы войны за несколько лет. Не помню точно год. Поэтому его честно выполняют военные. Они не могут не выполнять закон Украины и распоряжение Кабмина. А не потому, что они вас собрали всех призвать, поставить на учет и не выпустить. Сколько можно этой хренью страдать, скажите мне, пожалуйста, уже взрослые люди. Ну, слушайте официальные источники. Малер же сама женщина. И юрист блестящий, каких поискать экстра-класса. Вот. Она все очень четко и внятно объяснила, со всеми ссылками. Но нет же, мы прочитаем в каком-то телеграм-канале и начинаем прыгать на стенку, рассказывать, что вот нам не дают.
Все, вот ничего этого не будет, поэтому это я вообще как бы удивлен, что тут шантажом уже люди работают. Сказали тебе, чтобы задал вопрос. Смотри, ну ладно, еще один сделаем одолжение такое. Я не знаю, что-то обсуждать, особенно тебе, но Кадыров, сказать, ну он кокетчик, он играет, он свою игру ведет. Он заявил, ой, вот я, говорит, досидел с 15 лет, я дольше всех сижу. Такой наивный, как будто его выбирали туда. Ну вот. И, значит, соответственно, значит, пошли слухи. Но я думаю, он сам их распространяет, что он уходит в Росгвардию, еще куда-то. На самом деле ничего этого нет, ничего не подтверждается. Ну, давай вот в таком разрезе. А вообще, насколько его роль укрепила его в войне с Украиной? Или наоборот, понизила его ставки? Вот со стороны Украины как это выглядит?
Да, тут же проблема в чем, что роль Кадырова, и все в России это понимают, она преимущественно важна во внутрироссийских разборках. Он недаром называл себя пехотинцем Путина. Это один из самых надежных. Он и его войска. Это одна из самых надежных сил, на которую Путин может опереться при любом развитии внутренних событий в России. Он явно противостоит российским силовикам и другим центрам влияния. Они являются исполнителем там очень многих вещей, которые, на которые никто не решается. Ну, например, похищение федерального судьи российского. Нифига себе уровень, да? Как бы, ну, все равно объявили врагом чеченского народа. Похитили, привезли в Чечню, там, и все, перед войной, да, это было, по-моему, это... То есть, такие вещи. И, да, и его заявления, они куда более носят проекцию, как это, внутрироссийскую, нежели международную. Поэтому я не вижу здесь коннотации с Украиной, я вижу здесь какие-то разборки, туманные намеки друг другу, там, внутри российского истеблишмента. Потому что в ответ на какие-то внутренние слухи или кулуарщину он запустил свое заявление и так далее, и так далее. Это все... Я все... Принцип Латынина. Не понимаю, что происходит. Посмотри на это с точки зрения российской повестки. Мы не можем ответить на этот вопрос, чему это было заявление, в какую там систему слухов и сплетен оно встроено в России. Надо смотреть дальше, и мы просто увидим, куда оно выруливает. Назначит командующим Росгвардии, ну, значит, назначит. Не назначит, значит, не назначит. Уйдет с поста главы Чечни, значит, этот, посмотрим, куда пойдет. Рано еще делать какие-то выводы или даже серьезный анализ. Но это все внутри кулуарщины. Это все разборки, потому что вкинуто что-то в ответ на какие-то сплетни, слухи, которые где-то там в российской элите ходят. Это точно не повестка Украины и точно не международная повестка.
Так, ну вот смотри, у Зеленского с президентом Макроном, Франции Макроном, состоялся полуторачасовой разговор. Вот уже пишут, что после этого разговора президент Франции Макрон, после этого телефонного разговора с президентом Зеленским, заявил, что единственный способ восстановить безопасность Запорожская АЭС – это вывод российских войск. Причем до этого это заявляла американская сторона, ну, ряд других. А вот здесь уже и Франция, которая, ну, казалось бы, умеренная. Он там был таким челноком-посредником, он то с Путиным, то еще с кем-то разговаривал, да, чтобы решить. Но даже и он говорит о том, что, вообще говоря, нужно территорию станции покинуть российским войскам. Какая тут, ты видишь, перспективу? И какая перспектива для Москвы для продолжения нуклеарного этого шантажа?
Да, перспектива сложная. По некоторым данным, там сегодня лег последний реактор, питавший станцию. И она чуть ли не на дизелях. Это информация, которая требует проверки, но она чуть ли не на дизелях сейчас работает.
Это создает опасность или что?
Конечно. Это Фукусима. Дорога к Фукусиме и Чернобылю. Это...
Я ж не атомщик.
Ну, я тоже не атомщик, но как мне объясняют там... Атомщики, кстати, сами дают противоречивую информацию, потому что они, ну как это... Точно не знают, что... Доподлинно полную оценку никто там, если и могут произвести специалисты, они не всегда могут донести информацию, но логика идет в чем? Что перебили сегодня последнюю ЛЭП, которая питала. И они там вроде как сели на дизеля, и до дизеля они могут просидеть несколько дней, там в самом оптимистичном варианте 10, потому что ну, дальше кончится топливо, которое питает. А линии не удается восстановить, потому что наши специалисты не могут заехать туда за присутствие российских войск и обстрелов. Ну, там мутная история. Она в ближайшие там, 2-3 дня, я думаю, она как-то проявится, но пока сигналы самые нехорошие. А почему они нехорошие? Там российские войска. Но это полбеды. Беда в том, что они шантажируют мир через ядерный шантаж, угрожая ядерной катастрофой и создавая все условия для этого. В частности, обстреливая окрестности, постоянно ведя боевые действия, не пуская наши ремонтные группы. Там, это группа МАГАТЭ, которая на 2 часа приехала. Ну, станцию они посмотрели. А линии электропередач, которые станции расходятся, они посмотрели? В этом же вся фишка. Как бы, да, и так далее. Поэтому... Да еще попытки, ну, допустим, даже посмотрели. Попытки переключить их на питание там, Крыма, там, да, отсечь от украинской. Это все очень дурные эксперименты. Да, целиком и полностью ответственность, за которую по международному законодательству, да и фактически, ситуативно, практически несет российская сторона. Напоминаю Женевскую конвенцию, 53-й пункт. Все, что происходит на оккупированной территории, является ответственностью агрессора полностью, оккупанта. Хоть это там на станция, хоть обучение детей в школе, хоть там религиозные организации, хоть голод, хоть не знаю, отправление естественных надобностей, простите, все целиком на агрессии, по международному законодательству. Макрон, в принципе, наверное, человек, который знает международное законодательство или знает его консультанты, и он знает, что он говорит. Единственный способ обеспечить ядерную безопасность — нафиг оттуда российские войска убрать. Все просто и понятно. Потому что они не просто там прибывают, они там ведут боевые действия и, судя по всему, еще и проводят программу по ядерному шантажу мира, Украины и мира, желая втянуть нас в рамку переговоров. Вот причина того, что там происходит.
Так. Почти 40 минут мы в эфире. Там у тебя как, комендантский час или нет комендантского часа?
Ну, один вопрос еще
Есть
можем
куда.
обсудить, да.
Да, в принципе, мы лучше на завтра оставим. Ты завтра же
Давай.
вернешься. Да, мы не будем дергать. Последнее объявление, то, что мы перевели средства в размере 2000 евро. Это еще произошло в воскресенье. Они дошли до мамы Даниила Рака. Если вы помните, 12-летнего мальчика, мы его показываем, который продает молоко, чтобы собрать маме после обстрела на небольшой протез. Вот, общался я и с самим Данилом, и с его мамой, и с бабушкой. В общем, перевели мы 2000 евро. Сейчас у нас вопрос по новым кандидатам. Мы сейчас изучаем вопрос, и в ближайшие на этой неделе кому-то поможем тоже. Просто не всегда просто, не всегда можно разобраться, дозвониться, проверить все. Так что, если есть какая-то информация по новым кандидатам, кандидатурам, вы ее обязательно нам присылайте. Ну, почти 400 тысяч человек нас смотрит, больше 130 тысяч поставили лайки. Пожалуйста, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф, на канал Алексея Арестовича в описании к этому видео. Ну и завтра в 22 часа, как обычно, с Алексеем Арестовичем проводим стрим. Все, спасибо тебе огромное, завтра увидимся.
Всем пока. До встречи в эфире. Счастливо.